«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Президент Путин присвоил закрытым указом звание Героя России первому заместителю главы администрации Сергею Кириенко. Об этом сообщает «Коммерсант». Кроме него, по данному изданию, высшее звание страны получили несколько сотрудников госкорпорации «Росатом», которую ранее возглавлял Кириенко, и новый вице-премьер по оборонно-промышленному комплексу Юрий Борисов. Вот об этой ситуации мы сегодня поговорим с нашим гостем Анатолием Барановым, главным редактором сайта форума «Москва.ру», журналистом и политиком. Анатолий, вы пошли бы с Сергеем Владимировичем в разведку?
Честно говоря, нет. Но, может быть, это связано с тем, что он, собственно говоря, не по этой части. Да? Хотя, на самом деле, собственно говоря, закрытые, так сказать, указы о присвоении государственных наград, они, собственно говоря, не для высших чиновников, а именно для разведчиков в основном. Ну, понятно, что если бы Штирлиц пришел в столовую там рейхсканцелярии со звездой Героя Советского Союза, он бы выглядел странно. Поэтому вот приходилось разведчика награждать закрытым указом. Но я не знаю, если Сергей Владимирович разведчик, то тогда надо четко спросить, какой страны он разведчик. Ну, не России-то точно.
Как вы оцениваете его деятельность на государственных постах?
Ну как? Как и все люди нашего поколения, у кого еще не отшибла память, 98-й год мы помним. Его, так сказать, успех в качестве киндер-сюрприза на посту премьер-министра и, соответственно, дефолт, и вот эти вот ужасные разорение миллионов граждан, буквально миллионы граждан оказались в одночасье, в общем-то, нищими, хотя уже думали, что они средний класс, но им очень быстро показали их место. А, ну, прошло, в общем, всего 20 лет. Не так много, чтобы память отшибла напрочь. Что касается награждения руководителя «Росатома», ну да, мы помним чернобыльскую катастрофу, которой Сергей Владимирович не имел никакого отношения. Там действительно люди совершали подвиги и так далее и тому подобное. Но какой подвиг может в данном случае совершить руководитель? Тут надо понимать, что у нас в стране есть высокие награды, именно для людей, которые на государственной службе сделали что-то значительное, выдающееся. Там, несколько степеней ордена там, за заслуги перед Отечеством. Какие-то еще там ордена, восстановленные с императорских времен. Но награда Героя Советского Союза, она предполагает не только некое выдающееся деяние, но и совершенное с реальным риском для жизни. Вот есть такие награды. Вот, орден мужества, кроме там, звезды Героя Советского Союза. Ну, во время войны еще были там ордена славы. Это подвиг, но связанный с большим риском для жизни. Поэтому понятно, когда там, в мирное время звезду Героя вручают космонавту, летчику-испытателю, которые гибнут еще чаще, чем космонавты. Я понимаю, я не знаю, там, секретному разведчику, который выкрал там тайну атомной бомбы, какому-то геройскому бойцу спецназа, который спас заложников каких-нибудь. Мне понятно. Но присвоение такой награды статусному чиновнику за то, что он такой хороший, это, конечно, девальвация самого статуса награды и какая-то вот такая вот, ну, я даже не знаю, думаю, что это оскорбление для всех тех людей, кто когда-либо совершал что-либо с риском для жизни. Неважно, был он при этом награжден или не был награжден. У нас чаще награждают непричастных, это известно. Но, тем не менее, вот это вот какая-то такая обида.
У нас на связи тогда вам вопрос, Анатолий Юрьевич. Вы когда познакомились с Кириенко и знакомы ли вы с ним?
Вот как это ни странно, я с ним как-то и не знакомился, потому что я был знаком там с членами его кабинета. А он же действительно возник как киндер-сюрприз из каких-то там замов министра, не первых, вдруг сразу в премьер-министра. И, естественно, через очень короткий срок с большим треском куда-то отправился далеко. Его сменили совершенно другие люди. Его сменили там Примаков, Маслюков, Геращенко. Вот с этими людьми я горжусь знакомством. А тут вот, не довелось быть знакомым, да и слава Богу.
Анатолий Юрьевич, вот это холодный август 98 года, если так можно сказать, когда наступил дефолт, это не бескорыстное было деяние со стороны его организаторов?
Прокуратура на финал обвинений никому не предъявила. Но 5 миллиардов примерно долларов куда-то делись. И вот куда они делись, не знаем. Но у нас такая, опять же, страна богатая, у нас, в общем-то, по многу миллиардов долларов периодически куда-то девается. И совсем не обязательно при этом возбуждается прокуратура. Прокуратура возбуждается вот на 2 миллиона там Улюкаева. Понятно. Можно обозреть одним взглядом. А тут миллиарды, это даже вот себе представить невозможно, сколько это денег, если наличными и в штабелях. Вот пропали и пропали. Наверное, не бескорыстно. Вот что-то я не припоминаю, чтобы кто-то из творцов дефолта 98-го года потом оказался на паперти. Нет, все вполне благополучные, обеспеченные граждане. По-прежнему весьма статусные. Чего нельзя сказать о тех миллионах сограждан, которые лишились всего.
Анатолий Юрьевич, как вы считаете, есть ли у Кириенко собственная команда? И помните, был лозунг «Кириенко в Думу, Путина в президенты».
Лозунг помню.
Почему он, да, вообще так вдруг возник, хотя ничего вообще вроде
нет? Насчет команды, опять же, скажем так, у него была, сформировалась, какая-то команда за время его работы в Росатоме. Он достаточно долго там проработал, может быть, даже и имел какие-то успехи организации. Это секретное, в общем-то. Тут особо не проверишь. Но какая-то команда была. Каких-то людей из Росатома он привел с собой в администрацию президента. Со своей колокольни я могу сказать, что те, кто занимался связями с общественностью, прессой и так далее, конечно, поначалу в этих вопросах плавали, потому что одно дело заниматься отраслевым пиаром таким, а другое дело, политический пиар на федеральном уровне. Это немножко разные задачи, почти разные профессии. Но поскольку он в администрации президента уже достаточно давно и остается, то, конечно, какая-то команда сформировалась. У меня лично ощущение от нынешней генерации сотрудников администрации президента такое достаточно тягостное. Никогда эта структура не вызывала больших восторгов, но, по крайней мере, было время, когда там люди работали ну, скажем так, интеллектуально развитые. Сейчас с этим немного сложнее. Иногда даже просто совсем, совсем грустно. Но, тем не менее, ну, 74% они обеспечили. Не знаю уж, насколько с риском для жизни, но обеспечили.
Вот тут в статуте этого звания указано, что он связан с совершением геройского подвига. То есть не рутинная работа, которой занимался Кириенко, а вот геройский подвиг он совершил. Как вы считаете, ну не наступило ли время, когда как привлечение, ну, менялись этими побрякушками, да еще плюс соцстрана у них такие же были звезды?
Ну, собственно, наступило. Конечно, наступило. Хотя я бы не сказал, что это все-таки побрякушки. На самом деле, за вот звездой Героя Советского Союза, или за звездой Героя России, по идее, это, в общем-то, должен стоять подвиг. Да? И должна стоять какая-то весьма уважаемая личность. Ну, доводилось встречаться с теми, кто получил эту награду совершенно заслуженно. И, опять же, остается только гордиться знакомством. Вот. А тут, ну, понимаете, они вот геройский подвиг вместе с Борисовым совершали. Вдвоем, рука об руку, или это были два разных подвига, просто так совпало. Один был герой и другой герой. Ну, видите, ну вот это все, это действительно некрасиво. Это девальвация, ладно, статуса награды. Это девальвация вот вообще отношения к подвигу. Вот типа, ну, совершил подвиг, ну вот тебе место на паперти, собирай копеечку себе на прокорм. Вот это вот такая, это я почти цитирую одного из царских министров. Вот. Но это не здорово. Это не здорово. Потому что, повторю, у нас в стране полно замечательных наград, которые можно раздавать хоть на день рождения, хоть на день рождения любимой кошки. Они такие большие, красивые, с драгоценными камнями. Ну, ну хорошо, если у вас уже возраст такой, так сказать, брежневский, ну, развлекайтесь, вешайте их друг на друга. Ну, 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 а звезда Героя России, она даже не такая, в общем, красивая, как там орден какого-нибудь Андрея Первозванного. Да? Ну, ну, как-нибудь уж оставьте ее солдатам, летчикам, космонавтам, там, я не знаю, разведчикам.
У нас на связи Александр Азовцов, адвокат и политик. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Вот вы в прошлом активист СПС и других организаций либерального толка. Какую роль в них успел сыграть Сергей Кириенко?
Ну, в СПС он на первом этапе играл довольно заметную роль. Он был одним из пятерки учредителей, а потом был руководителем парламентской фракции. Так что как бы один из основных людей был сначала в этой партии, прежде чем перешел на работу в структуре исполнительной власти, как это обычно принято называть. Другое дело, что нельзя не заметить, что и внутри СПС, которая в этом смысле была довольно противоречивой партией, и на отношения с, ну, прежде всего, с Путиным, называя вещи своими именами, там были довольно разные взгляды. И на отношения с Путиным, и само отношение к Путину было очень различным. Значит, Кириенко был как минимум одним из двух главных персонажей, которые стояли за Путина, за близость к Путину, и не, я бы сказал, сотрудничество даже с Путиным, а за подчинение Путину. Ну, собственно, этот свой курс он продемонстрировал всей своей последующей карьерой.
Спасибо. А как вы считаете, Анатолий, претендовал ли Кириенко на пост одного из преемников Ельцина? Ну, хотя бы он так в рейтинговом голосовании участвовал?
Нет, не претендовал, потому что, ну, как-то вот у него роль-то другая была. В частности, в роли премьер-министра, у него роль была такого, ну, киллера, что ли, причем с таким самострелом, то есть вот сделал грязное дело и ушел, ну, потому что оставаться нельзя. Вот. Ну и, в общем, там, как бы, антураж не президентский у Сергея Владимировича, прямо скажем. Люди все-таки разумные попадаются. Навряд ли такое предложение кому-то в голову приходило. Я же напомню, что когда он, что было, когда он пришел премьером-то под дефолт. Ясно, да, что, что вдруг ни с того ни с сего и откуда-то достали парня, тогда еще совершенно молодого, и явно не готового к роли премьер-министра. Просто по статусу, по опыту работы. Повторяю, из заместителей министра, одного из замов по ТЭКу, вдруг сразу главой правительства. Ну, думаю, что он где-то в июне или июле, формируя кабинет, назначил Юрия Дмитриевича Маслякова министром промышленности в своем кабинете. А Юрий Дмитриевич тогда был председателем комитета Госдумы по промышленности.
Да, депутатом.
И председателем комитета профильного. Так Юрий Дмитриевич в эту должность не вступил. Говорит, не, я назначили замечательно, но я буду сидеть в кабинете своем в Думе, и я не буду вступать в должность в этом правительстве. Ну вот... за что купил, за то и продаю. Да, и поэтому он вступил в должность в другом правительстве уже. И
причем это никак не освещалось в прессе. Это сами журналисты узнали, что а что вы здесь делаете? И вы сидели в Думе, он говорит, а я еще и депутат.
Ну, я был помощником, и вот тогда и мне это было прекрасно известно, как оно все выглядело. Ну, посмеивались немножко. Ну, было уже понятно, что это правительство подо что-то такое вот призвано, куда ходить не надо.
Вопрос Александра Савцова. Александр, как вы думаете, понимал ли Кириенко масштабы этой пирамиды ГКО, которая и обвалила российскую экономику?
Ну, трудно судить. Это ж прочитать мысли, да еще 20-летней давности. Но что совершенно точно, это то, что у него... на расстоянии вытянутой руки были люди, у которых можно было спросить. И, разумеется, ему бы это объяснили. В крайнем случае, можно было прочитать. Потому что в те времена, когда еще в России существовала свободная пресса, об этом довольно много писали. И поэтому... то, что он имел возможность понимать, это 100%. То, что человек на его позиции, по крайней мере, на позиции премьера, обязан был этой возможностью воспользоваться, это тоже 100%. Думаю, кстати, что и на позиции замминистра по топливно-энергетическим делам человек тоже должен такой информацией владеть. А вот захотел ли он ею воспользоваться, я на самом деле, как это ни странно, на 100% не уверен. Потому что у меня из-за того, ну, в общем, очень небольшое по объему, еще меньше по содержанию общения, которое у нас когда-то было, и за те годы, когда я наблюдал его уже на расстоянии, сложилось впечатление, что это человек, который и не хочет ничего знать из того, что начальство не считает правильным, чтобы он знал. Или, по крайней мере, он очень уверенно и убедительно делает вид, что если начальство чуть не одобряет, то он об этом даже и не знает ничего. Вот такой человек, скажем, в футляре, который сам себе готовит этот футляр исключительно по выраженной и невыраженной воле своего непосредственного руководства.
Как вы считаете, Анатолий, сыграл свою роль появление в Думе левой фракции СПС тогда, в 99-м году?
Ну как, она была скорее не левой, она все-таки была скорее правой.
Ну, либеральной.
Она либеральная была, да, вот, фракции. Ну, конечно, тогда в Думе роль сыграла. Но понимаете, какая штука, вот какая интересная у нас история получается с российским либералом. Почему-то вот из одного из основателей и руководителей либеральной партии, либеральной фракции, вдруг получается такой замечательный, душитель свобод. Да? Вот это вот смущает немножко. То есть быть либералом в такой ситуации, как выясняется, это быть совершенно разным. Да? То есть есть либералы Совцов, да, и есть либерал Кириенко. Ну, извините, но это совершенно разные типы политиков и разные типы людей. Есть, даже не знаю, ну, есть вот нижегородцы, да, такие, вот нижегородец Кириенко и нижегородец Немцов, они вообще вот лично очень хорошо знакомы были давно. Но и вроде и в одном политической структуре, и в одном правительстве даже. А люди-то разные. Может быть, и некоторый неуспех СПС в парламенте и был связан с тем, что там внутри-то, собственно говоря, была вовсе не монолитная такая группа, а такой борщ из разных, совершенно разных ингредиентов. Я вам напомню, знаете, историю с СПС немножко в парламенте другого уровня. Московской городской думе, когда вдруг неожиданно произошли некоторые, скажем так, некоторые недопонимания между фракцией, либеральной фракцией, которая была в большинстве в Мосгордуме, и, собственно говоря, и партией, собственно, массами вот политизированных вот людей, вдруг неожиданно произошла потрясающая метаморфоза. Вся либеральная фракция в Мосгордуме в одночасье вдруг, там были статусные такие либералы, там Москвин Тарханов, там, я не знаю, вдруг в одночасье все стали членами Единой России. Вот как это? Можно говорить, вот Кириенко, он такой, может быть, неправильный, может быть, он разведчик был в либеральном лагере. Я не знаю. Но вот есть другой прецедент. Целиком, без исключения, вся, так сказать, правящая фракция вдруг перекрасилась в один момент. Я думаю, здесь... Это, кстати говоря, касается не только либералов. Это та же самая история, ну, немножечко, может быть, с нюансами. Там и с коммунистами происходили такие вещи, когда он сегодня он коммунист, а завтра он совершенно даже и входит в какое-нибудь правительство народного недоверия. То же самое происходило с другими левыми. Вот Андрей Исаев, например, хороший человек. С утра как руководитель профсоюза борется за права рабочих, а вечером как руководитель комитета по труду и члена Единой России, там, правящего органа, принимает законы, с которыми завтра утром будет бороться как профсоюзный деятель. Ну вот, Вот как вот с этим быть? Вот это называется на самом деле псевдополитика, да, когда политик на самом деле имеет возможность плевать на свою репутацию и ни за что не отвечать. У нас понятие репутационной потери вообще в стране не существует. Репутационная потеря – это когда вот, если как Явлинский, тебе предложили вице-премьера по социальным вопросам, а ты не пошел, вот тут у тебя начались потери. А если ты сегодня говорил одно, а завтра делаешь прямо противоположное, почему-то это на твою репутацию как политика у нас не влияет совершенно, а иногда даже наоборот приводит к просто героическим результатам.
Ну вот, по-моему, Сергей Владимирович более органично себя чувствует вот в таком интерьере, чем где-то там с каской, требующим зарплаты своим шахтерам.
Ну, как вышел из первых секретарей обкома комсомола.
Так туда и примерно.
Ну, так примерно туда же, только уже комсомол уже немножко вырос. Раньше ему было все по плечу, теперь по другому месту.
Да. Александр Абрамович, вопрос. Как вы считаете, вот это награждение тайное, это такой, собственно, собирается орден людей, которые, ну что ли, станут командой Путина на следующих, или на выборах, или на операции «Преемник»?
Знаете, ну, во-первых, я не думаю, что будут выборы, потому что никаких выборов в России давно нет. И я даже не уверен, что будет операция «Преемник», потому что при той конфигурации власти, которая была в 2008 году, когда преемником действительно становился Медведев, а точнее местоблюстителем, как теперь мы уже точно знаем. Значит, поменялось только некоторое количество персонажей на тех или иных должностях, а даже объем полномочий у этих персонажей все-таки поменялся уже не столь сильно. Согласитесь, что президент Медведев, даже когда он был в этом кресле, он по функционалу не был президентом Путина. А я думаю, что в 2024 году Российскую Федерацию ждет уже не смена персонажей, а смена структуры власти, прежде всего. Потому что понятно, что Путин, ну, если будет жив, власть отдавать не собирается. И я думаю, что так как рассчитывать в 2024 году, когда ему будет 72, на то, что вот эта вот теперь уже всем понятная формула не более двух сроков подряд, что на 6 лет уйти, а 78 опять вернется, ему будет несколько сложнее, то, вероятно, уже произойдут и какие-то более существенные, конституционные, скорее всего, изменения. Но тут уже я не буду сейчас, разумеется, строить прогнозы, какие именно они и уже обсуждаются, а будут обсуждаться еще больше. Вот. И в этой связи я, опять же, не думаю, что речь идет об ордене. Потому что орден – это все-таки штука понятная и структурированная. А мы явным образом имеем дело с семьей. Именно с семьей, причем в том конкретном смысле, который она имеет в итальянском языке, где семья, как известно, это мафия. И если сопоставить это из непонятно, на самом деле, почему, до конца непонятно, я думаю, что здесь основная версия не вызывает сомнений. Вдруг в центр общественно-политического внимания попало назначение Юмашева на должность советника Путина на общественных началах. Да он им все время был. Вдруг такая сенсация. Назначен. Мы просто имеем дело с конструкцией, в которой некая семья, изначально семья президента Ельцина, теперь семья покойного президента Ельцина, политическая семья покойного президента Ельцина, куда в какой-то момент вошел и Путин, и куда, конечно, входил Кириенко, потому что без нее этого изначального его взлета 98-го года случиться не могла. Она владеет государством. И по сравнению с орденом, здесь нет ни публичной позиции, ни публичного структурирования, нет ничего, именно как в мафии. Спасибо. И таким образом, я бы предпочел формулировку, считаю, более правильной, что страной, государством владеет мафия. По законам мафии, мафиозными средствами и абсолютно с мафиозными целями. Никакого другого названия. Эта группировка в моих, по крайней мере, параметрах не заслуживает совершенно.
Спасибо. Сейчас у нас на связи Софья Самохина, журналист, автор нашумевшей публикации. Софья, насколько достоверны те сведения, которые вам удалось получить о присвоении Сергею Кириенко звания Героя России?
Добрый вечер. Ну, мне довольно сложно оценивать, насколько то, что я написала, достоверно, потому что если бы было недостоверно, наверное, мы бы об этом не писали, но я бы хотела подчеркнуть, что сегодня уже источники ведомостей, чуть попозже РБК и Интерфакса, также подтвердили эту информацию. И тот комментарий, который давал сегодня Дмитрий Песков, мне кажется, он как раз тоже говорит в пользу журналистов и их источников, потому что Песков в этом смысле, если это неправда, то он всегда довольно прямо говорит, что какая-то информация не соответствует действительности. Сегодня мы видим, что он от ответа ушел, сказал, что пока у него нет комментария на эту тему.
Спасибо. А похоже ли, что у Кремля нет скамейки запасных, что одни и те же люди возвращаются за кремлевскую стену, может быть, в другую башню, но продолжают там работать?
Ну, в другую башню вряд ли, мне кажется, всегда вот разделение башен было довольно жестким и остается таким до сих пор. А скамейка запасных, ну, это традиционная проблема власти. Наверное, она действительно есть, но я не думаю, что в случае с Сергеем Кириенко и там его возвращением в Кремль, точнее, что его возвращение в Кремль происходило из-за того, что скамейка запасных маленькая.
Как по вашим данным, много ли вот таких героев России бродят среди нас, которые не имеют права обнародовать свою награду?
Ну, я бы не сказала, что они не могут ее обнародовать. Я думаю, что наоборот, в случае с Сергеем Кириенко, и вот в нашей публикации речь еще шла о вице-премьере по ОПК Юрии Борисове, который тоже получил награду Героя России. Я думаю, что как раз мы увидим их с «Золотой звездой» на каких-то публичных мероприятиях, официальных, когда они должны надевать свои награды. Что касается того, сколько их еще. Вот буквально вчера, когда мы с коллегами писали материал, вспоминали, что, например, у нас есть губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Он тоже является Героем России. И это официальная информация, все могут ее проверить в интернете. То же самое с губернатором Тульской области Дюминым. Он тоже является Героем России. Разница лишь в том здесь, что они получили, насколько я понимаю, по крайней мере, в случае с Бочаровым точно, за участие в военных действиях. Вот, потому что все-таки в законе и в положении о звании Героя России говорится, что оно присваивается за совершение геройского подвига. А вот в случае с гражданскими людьми, как мы видим сейчас с Сергеем Кириенко и все же с Борисовым, это люди, которые в военных действиях не участвовали, но, видимо, президент, когда присуждал им это звание, он приравнял их заслуги к гражданскому подвигу и поэтому подписал указ.
Спасибо. Анатолий, как вы считаете, это специально Кремль хочет привязать, пусть там кнутами или пряниками, нынешних функционеров к действующему режиму?
Ну, тут, наверное, нет, потому что на самом деле такая награда, она не привязывает, а скорее отвязывает. Да? Она в какой-то степени добавляет независимости. Уже Герой России уже в тюрьму не посадишь. И так далее. Тут другая ситуация, кстати говоря. Я перед эфиром смотрел источники. На самом деле, конечно, то, что написала РБК, это не является никоим образом подтверждением чего бы то ни было. А вот то, что этот факт подтвердил два таких источника, как ТАСС и РИА Новости, то есть это вот это официоз. ТАСС и РИА Новости – это официоз, это бюджетные организации, которые, ну, скажем так, проводят государственную информационную политику. Здесь вот это подтверждение очень важное. Да, в ТАСС все указано вот так. Что касается, опять же, статута награды именно вот в закрытом режиме, повторю, есть жесткие, четкие ограничения, когда и почему награда дается закрытым указом. Когда это невозможно опубликовать? Ну, когда человек совершил секретный подвиг, хотелось бы знать, какой секретный подвиг совершили об двух товарищей Кириенко и Борисов. Почему? А в этом подвиге, совершенном ими, как я понимаю, в соответствии со статутом награды, с риском для жизни, почему о нем вот нельзя с гордостью заявить, сказать, Сергей Владимирович Кириенко закрыл собой, там, я не знаю, дыру в реакторе. К примеру, это же.
Жерло все закрыло.
Ну, я не знаю, что-то сделал. Он не является секретным сотрудником. Вот в чем дело. И если у нас была какая-то авария в атомной отрасли, сопоставимой там с Чернобыльской или Фукусимой,
писали бы посмертно.
Не в этом дело. То скрывать такую аварию — это преступление. Что ж там такое произошло? Вот вызывает очень серьезные вопросы. И опять-таки вызывает аналогии с такой страной, как Украина. Дело в том, что Украина, когда получила независимость, они тоже ввели звание Героя Украины. С аналогичным статусу там, Героя Советского Союза, но войны там особо и не было, испытаний новой техники, космических полетов ничего не было. И если посмотреть, то звание героя получили какие-то бизнесмены выдающиеся, чиновники – Деятели культуры получали звание Героя Украины. Естественно, никакой там и близко нету риска для жизни. И подвига-то, в общем, нету. Есть только некая деятельность. Да, такая, может быть, вполне почтенная, может быть, не вполне. Вот. И постоянно ходили слухи, что вот к званию Героя Украины полагается некий ценник. И вот если тебе, ну...
приз, курант.
Ну, да, то ты можешь, в общем, это дело себе организовать.
Товарищи поймут и помогут.
Да. Но Украина, она открытая, демократическая страна, поэтому все эти звания присваивались не секретным указом, а вот можно сейчас прочитать, сколько у нас героев Украины и за что это там военнослужащие появились в последние там годы. А так все мирные чиновники, мирные бизнесмены и деятели разных культур. Вот, честно говоря, возникает вопрос, а нет ли у нас в распределении таких наград чего-то такого вот тоже вот у украинского, да, потому что в распределении других наград, в распределении званий почетных, в распределении разных таких иных приятностей, такой, скажем так, легкий коррупционный элемент периодически прослеживается. Ну, если у нас теперь и звание Героя России можно тривиально купить. Ну, вот это скверно. Это уже, ну, понимаешь, что такое отношение все-таки к герою.
Да.
Вот отношение все-таки есть какое-то такое вот уважительное, правда? А вдруг оказывается, что там вот купили. Нехорошо.
Да, Александра Савцова, вопрос. Как вы считаете, после вот этого разоблачения журналистского, может прекратится практика вот вручения этих как просто побрякушек на груди незаслуженно заработанных званий Героя России?
Да нет, конечно. Разоблачение разного рода журналистских, я имею в виду, сколько угодно, на самые разные темы, на ту, которую только что мой уважаемый собеседник упомянул, я имею в виду коррупцию, этих разоблачений было, ну, вы сами все знаете, скорее всего, даже не тысячи, а в общей сложности десятки тысяч по стране, если брать. И что? Что-нибудь после этих разоблачений изменилось хоть где-нибудь? Вообще ничего. Значит, коррупционных эпизодов становится все больше и больше. Более того, уже общим местом стало то, что коррупция в России – это не явление, с которым власть борется. Это явление, на котором власть держится и которое является главной системообразующей конструкцией власти. Значит, и звания героев будут раздавать как хотят. Вот кому вздумается, Путину прежде всего, тому и даст. Я в данном случае вот чего-то действительно не понимаю. Это есть же звание Героя Труда. Да дали бы открытыми вполне указами тому же Кириенко звание Героя Труда за его, ну, если угодно это так называть, работу в атомной отрасли. И не стоял бы никакой вопрос о непонятно откуда взявшемся подвиге, которого он действительно явно не совершал. А Героя Труда без всяких проблем. Нет, надо именно Героя России. Почему? Да черт его знает. Забыли про то, что бывает Герой Труда. Или решили, что фальсифицированная и приписанная намного, судя по, опять же, журналистским и общественным разоблачениям явка на так называемых выборах так называемого президента, это действительно подвиг. Но написать, что это подвиг, Ну, почему-то не решились или решили, что не стоит. И поэтому дали закрытым указом. Да что угодно могли сделать. И открытым, кстати говоря, указом, и закрытым тем более, и будут продолжать. И в числе того, что они творят, на фоне того, что, как я уже сказал, разворовывается, на фоне того, что людей убивают постоянно, на фоне того, что сейчас голодают и находятся на грани гибели, судя по всему, политзаключенные, к тому же граждане иностранного государства, всем понятно, о ком я говорил, присвоение какого-то звания там паре бандитов из этой шайки, вообще мелочь, которая действительно привлекает внимание не больше, чем эта пятиконечная золотая побрякушка на груди у очередного бандита. Ну да, ярко блестит, поэтому привлекает внимание. Но сути не только не меняет, вообще на нее никак не влияет. Все как было, так и есть. Да вспомните вы советские годы, когда пресловутый генсек Брежнев имел 4 звания Героя Советского Союза плюс звание Героя Соцтруда 5. Он же 4 подвига совершил? Каких?
Орден Победы
на
чьей имел.
Ну, таких же, как Кириенко. И Орден Победы положен только полководцу высшего ранга. Да.
Да, похоже на тот сценарий, который вы обрисовали. То есть будут новый виток. Он наступил в российской политике, когда за верность царю и отечеству дают уже героя. Уже это достаточно, чтобы стать героем страны. Вот, кстати, мой такой старший товарищ Валентин Иванович Вареников, который был председателем Конфедерации Героев Советского Союза, он не признавал никогда вот этого типа героя. Он считал, что это профанация. И я считаю, что он был прав. Потому что он сам был знаменосец Победы и так далее. Ну, мы отвлеклись. Анатолий, как вы считаете, вот если отличие от того, что Кириенко закрыл руками своими реактор, да, может быть, что-то таится подспудное в этих награждениях? Может, они что-то такое?
Может быть. Но я еще раз говорю, разница между секретным, то есть государственной тайной, и таинственным, то есть какими-то подковерными интригами, она, в общем, очень значительна. Ему это звание присвоилось секретным указом, то есть какая-то государственная тайна важнейшая покрывает этот подвиг, скрывает его, потому что это вот какая-то тайна. Хочу знать, какая. Вот интересно мне это знать, потому что, ну, насколько мне известно, никаких боевых действий на территории Росатома не велось, да. Никаких катастрофических аварий вроде не было, или, повторюсь, или нам о них не докладывали, а это уже само по себе преступно.
В космос никто не летал за это время.
А, может быть, кто-то и летал, но не Сергей Владиленович. Точно. Не было его в космосе. Хотя вопрос можно поставить. Может быть, с товарищем Борисовым они тайно и совершили некую...
Да, спросить, не вас ли я видел в космосе давеча. Ну, а что, безобидный вопрос.
Ну, это вот серьезный вопрос, потому что полно в государстве понтовых таких настоящих вот пацанских наград там, mm-hmm. с такими брюликами, там, со всеми делами.
Я думаю, не дай бог, вот что случится в футболе, так тоже, да, тут все ордена Победы могли бы...
Орден Победы однозначно уже придется кому там, Черчесову, наверное. Давай. И опять же, секретным указом награждать Мутко.
Да, чтобы никто не узнал об этом.
Нет, никак никто не узнал. Все же узнали. Понимаете, указ секретный, но все узнали. Вот, вот тоже очень интересная ситуация. А вот секретный указ, это когда никто не знает. И более того, когда за разглашение этой информации полагается наказание уголовное. А мы вот сейчас читаем ТАСС, читаем РИА Новости, читаем кучу официальных СМИ и не можем понять, почему у нас разглашение государственной тайны происходит столь публично и столь незамедлительно. Но только тайна возникла, как тут же ее разгласили.
Да, по всему они еще какой-то подвиг совершили просто мимоходом, не заметили.
Но теперь после Сергея Владимировича, как интеллигентному человеку, надо будет все-таки выступить где-то по Первому каналу и рассказать про подвиг. Ну, как вот ветераны, герои там, встречались раньше с пионерами, там, дедуль, расскажи, как ты там с Чапаевым воевал, или еще что-нибудь в этом духе. Ну, он должен просто вот прийти там к Малахову, пусть говорят, там, и рассказать про подвиг-то, про свой. Как они там с генералом Борисовым там где-нибудь, может, подползали, там, может быть, там шрапнель была какая-нибудь. Ну, это же интересно и важно для общества. И воспитать подрастающее поколение надо.
Внимание.
На примерах надо.
Дронами что-нибудь подбили, я считаю. И всякого риска для жизни.
Нет, наверняка был риск. Наверняка летели в дронах.
Сами там сидели.
Да? Или что-нибудь в этом духе. Лично, да. Даже лично, это же личный
другого
подвиг.
Тогда выхода приличного у Кремля не остается.
Нельзя какой-то совершить подвиг чужими руками такой. Только своими. Вот проблема. Да. Ну, придется рассказать. Придется. В подробностях, вот, в красках. Может быть, с графикой.
Был бы канал ТВС или настоящий НТВ, Витя Шендерович обязательно показал сценку в этом, в лыжном курорте, где Штирлиц писал письмо своей жене через три границы.
Да.
А ему его связной говорил, что передайте товарищу Юстасу, что он награжден.
Да, вот награжден.
А за что, непонятно.
А тут, получается, уже и Песков как бы передает товарищу Юстасу, но не скажет тоже за что.
Да.
Ну, хорошо.
Да и нет, не говорить.
Хотя возникает, опять же, я с этого начал, возникает вопрос. В какой разведке служил товарищ Кириенко?
Когда-нибудь мы и об этом узнаем. Ну что ж, в общем, сегодня у нас такая была и трагикомическая отчасти тема, потому что некоторые функционеры неожиданно оказались кавалерами высшей награды новой демократической России, никакого не имея не то что права, но даже близко не имея соответствующих заслуг. Спасибо вам большое и всем, кто в прямом эфире послушал нашу передачу. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, редактор Андрей Трухан, продюсеры Елена Колупаева и Марк Штильман.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости и эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». Микрофона Михаил Соколов.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода. В видео и радиоэфире ежедневно с понедельника по пятницу в 19:05 сразу после выпуска новостей.
Я хочу знать, что понять. Вот смотрите, а народу что вот будет от этих вот прорывов, извините?
Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям.